квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
15 августа 2023 года, вторник, 12 часов дня в Москве. Как всегда в это время по вторникам, с вами Василий Ласточкин, Матеус Медиа. Мы продолжаем, дорогие слушатели, читать книгу пророка Исаии. У нас сегодня тема обозначена такой фразой, как «стена божественного смысла». Мы говорили 1 августа о торговле, об обмене и обмане. Затем мы, читая уже 24 главу книги пророка Исаии, увидели всю хрупкость, шаткость, конечность земного существования. И увидели на фоне трагедии приходящего мира, как вот эта катастрофа вдруг в глазах верующего человека, духовного, становится колыбелью для нового бытия в Иисусе Христе. И вот эта духовная жизнь, жизнь, в которой новое бытие, в которой присутствие Бога, Царствие Божие, которое внутри нас есть, начинает доминировать в нашей внутренней жизни, она приводит нас к этой любопытной теме сегодняшней передачи. Итак, стена божественного смысла. И перед тем, как перейти, собственно, к чтению этой 25 главы книги пророка Исаии, стоит мне сделать такое необходимое, скажем так, отступление от главной темы. Многие, к сожалению, слишком многие, или довольно многие, достаточно наивно и, к слову сказать, довольно упрямо, полагают, что Библия, Священные Писания – это, знаете, такой некий набор, комбинация неких принципов, доктрин, правил, с помощью которых человек, усвоив их, может каким-то образом, ну, давайте так уж грубо скажем, оседлать эту жизнь. Ну, или есть такое представление, что книга – это как инструкция по эксплуатации человеческой жизни. Вот прочитаешь ее, и твоя жизнь будет благополучной и успешной. Стоит тебе только освоить все эти принципы, которые содержатся в Библии, ты увидишь там формулы, при помощи которых можно стать счастливым, алгоритмы, при помощи которых ты добьешься успеха. Так вот, я должен вам сказать, что ваш покорный слуга вот эти все подходы отрицает. Это то, что принято называть утилитарным подходом к религии. Потому что, понимаете, когда речь идет о том, что человек каким-то образом может угодить Богу, организовав при помощи каких-то принципов свою жизнь, мне кажется очень поверхностным. Я уже не говорю о подходе, при котором человек может использовать какие-то механизмы, а в том числе и молитвы, нажимая на кнопки, при помощи которых Бог может просто вынужденным быть благословить человека. Вот это все свидетельствует о таком искаженном представлении человека о вере вообще и о смысле в частности. И вот опасность такого, скажем прямо, утилитарного, корыстного подхода состоит и в том, что действительно в этих текстах, почитайте книгу «Притчей» тоже, или книгу «Экклезиаста», ну, в общем, любую книгу Библии, можно, на самом деле можно усмотреть и принципы, и правила, и доктрины, как некие истины, повторяющиеся в разном контексте, да, в определенных обстоятельствах. Но дело, как мне представляется, вовсе не в этом. Для меня Священное Писание – это прежде всего и выше всего, и дальше всего, и шире всего, и глубже всего – откровение. Откровение, причем как в самом широком смысле этого слова, то есть снятие покрова с чего-то, да, и откровение в достаточно узком смысле слова, то есть узнавание чего-то, о чем раньше не имели представления. Это откровение о Боге, это откровение о человеке, это откровение о жизни, и это откровение определенного смысла. И вот мы с вами говорим вот о и говорили в прошлых передачах о духовном присутствии, о присутствии Бога в нашей жизни, о новом бытии, о Царстве Божьем внутри нас. И в чем все дело? Что там, где присутствует Бог, там присутствует смысл и сила. Я сейчас говорю не о силе внешней, я говорю о силе внутренней. Потому что мы, постоянно читая Библию, мое кредо, так сказать, как ведущего этих программ, заключается в том, что я направлен и стараюсь быть сосредоточенным на качестве внутренней жизни. И вот в этом смысле присутствие Бога, духовное присутствие, это присутствие, в котором сочетается сила и смысл. Вот это, в том числе и это, мне кажется, имеет в виду Господь, когда говорит: «Я есть свет» в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 12 стих. Потому что там, где Господь открывает себя, там всегда присутствует сила и смысл. Там, где Бога нет, выражаясь опытно, да, там, где нет присутствия Бога в сознании человека, там либо есть сила без смысла, и это встречается чаще всего, или, что бывает реже, но тоже бывает, смысл без силы. И получается, что в жизни человека, особенно во внутренней жизни человека, присутствует либо бессмысленная сила, либо какой-то бессильный смысл. Вот почему в книге Притчи, 29 глава, 18 стих, там, где нет откровения, там человек и народ необуздан. Вот такое интересное слово «необуздан». То есть он не управляется чем-то высшим, а он руководится чем-то низшим. И в этом контексте, в контексте того, о чем мы говорим о стене божественного смысла, во всех книгах Библии, как Ветхого, так и Нового Завета, именно откровение истины, а Бог есть истина, Христос заявляет о себе как о том, кто есть путь, истина и жизнь, Евангелие от Иоанна, 14 глава. Вот именно откровение истины проливает свет на обстоятельства нашей жизни, на наши ощущения, на события. Иначе говоря, на опыт нашего двусмысленного существования на земле, то есть во времени и пространстве. А в этом опыте сочетается и ощущение отчужденности от Бога, и ощущение причастности к Нему одновременно. Наша задача, или, если хотите, сверхзадача, вот в изучении этих текстов, во внимательном их прочтении, позволить той истине, которая в этих текстах содержится, осветить и просветить наше личное бытие. Так что я прошу прощения за вот это отступление, но я считал очень важным и необходимым это сказать. И вот, сказав это, скажу и следующее. 25 глава книги пророка Исаии для меня лично, во всяком случае, важна тем, что в ней утверждается вот этот опыт откровения, откровения непоколебимого среди колеблемого, нерушимого посреди разрушаемого. Откровение смысла посреди бессмыслицы. В пророчествах Исаии, если вы будете внимательно его читать, вы увидите, как постоянно разрушаются некие миры. Миры, которые строит человек, в том числе и внутри себя. Как некие представления о жизни, о себе, о Боге, которые, скажем так, претендуют на цельность и полноту. И вот это все время разрушается. Как вообще Библия – одна из книг, которая постоянно разрушает стереотипы. Если вы почитаете книгу Иова тоже. Да, там разрушается стереотип о том, что если ты веришь в Бога, то у тебя все будет в порядке. И никогда с тобой ничего плохого не случится. Да? Ну и многие другие стереотипы разрушаются. В Библии, если ее читать внимательно, и читать, конечно, для себя, не для того, чтобы цитировать, там не попало и при случае, и без случая. Так вот, в пророчествах Исаии миры, как воображаемые, так и реальные, рушатся. Целые государства, целой цивилизации. Рушатся определенные мифы. Знаете, вот существует такой миф, в котором человек существует в тени такого рукотворного бога, который либо жесток и произволен, как тиран, либо добр и податлив, как старик Хоттабыч. И вот в этих мифах человек пытается существовать, во всяком случае, в своем сознании. Но мы видим, что на фоне того, а мы об этом с вами читали вот в прошлых передачах, и читая пророчество о Тире, и говоря о том, как рушится земля, опустошается и рассеиваются все живущие на них, читая 24 главу книги пророка Исаия. Так вот, на этом фоне, когда рушится, если не все, то многое, когда на дереве человеческой цивилизации остается так мало человечности, а во фоне этого единственной защитой для нашего внутреннего человека, для человека в человеке, как говорил Федор Михайлович Достоевский, для защиты его личного бытия на фоне вот этой постоянной гибели, разрушения, увядания приходящего мира. Вот на этом фоне божественный смысл становится стеной, которая защищает человека в человеке, защищает человека и его личное бытие. Итак, возвращаясь к началу 25 главы книги пророка Исаии, стоит, наверное, прочесть несколько слов. Господи, Ты Бог мой, превознесу Тебя, восставлю имя Твое, ибо Ты совершил дивное, предопределение древнее, истинное. Аминь. Ты превратил город в груду камней, твердую крепость в развалины, чертоги иноплеменников уже не стало в городе вовек. Не будет он восстановлен. Посему будут прославлять тебя народы сильные, города страшных племен, будут бояться тебя. Вообще, превознести значит воздать должное величию. Исаия воздает должное великому Богу. И здесь речь идет о том, что Бог сделал что-то дивное. Существует такое слово «экстраординарное». А в совершенной верности ты совершил дивные дела, задуманные издавна. Так звучит восточный перевод. Да будет. Аминь. Вот это внутреннее согласие со смыслом, который, честно признаемся, до конца остается непостижимым. Это вера в то, что будет. То есть, понимаете, будущее – это то, что будет. Это не то, что может быть. Так вот, эта вера в то, что будет то, что задумано Богом, какими бы ни были наши обстоятельства и ощущения сейчас, она руководит пониманием пророка Исаии, она будет руководить нами, если мы сознание наше как-то ориентируем на присутствие Бога. То есть это, знаете, как вот матч, который состоится при любой погоде. Вот была такая фраза раньше. И в этом наша защита. Что же касается города, который превращен в груду камней, крепости, которая стала развалинами, и чертогов, дворцов и наплеменников, которых уже не стало города, он не будет восстановлен. И поэтому сильные будут прославлять тебя. Ведь что такое город? Мы опять возвращаемся к тому, отчасти, конечно, о чем мы говорили в прошлой передаче. Вот греческое слово «полис» и латинское «цивитате» – это ведь не просто и не только место, огороженное стеной. Это сообщество людей. Людей, которые, ну, например, Томас Стернзлет писал, зачем вы строите города? Для того, чтобы жить там друг за счет друга. И давайте не будем забывать, что первый город построил Каин. Так вот, ради освобождения человека и человечности от проникшего внутрь чужеземного влияния, разрушается постоянное временное существование. Ведь подумайте, Исаия-то о чем говорит? Он говорит о разрушении, в том числе, Иерусалима, которое по определению воспринималось всяким иудейским сознанием как величайшая трагедия. В чем здесь, на мой взгляд, главная суть того, о чем говорит пророк Исаия, что всякая внешняя уверенность, они перестают быть в глазах духовного человека критерием правоты. Во всяком случае, в духовном сообществе. А внешняя жизнь, жизнь во времени и пространстве, двусмысленность нашего существования, они могут быть очень беспощадны по отношению к внутреннему человеку. А беспощадность вообще, она обладает таким свойством, она разрушает внутреннего человека очень часто. Уверенность вообще в чем-либо. Я вот повторюсь, в прошлой передаче ссылался на этот фильм «Шоа» французского режиссера Ланцмана, в котором на протяжении 9, даже 10 часов свидетельствуют люди о том, что творилось в концлагерях, которых массово уничтожались люди. Так вот там вот эта беспощадность зла поражает. И это шокирует, парализует внутреннего человека. Как там вот я помню, человек с такими глазами, он говорил о том, что вот приезжает эшелон, 2500 человек, и через 2 часа их нет, никого нет. Остается такой груда вещей. И вот эта беспощадность человека опустошает. И, конечно, здесь, когда перед пророческим взором Исаии встает разрушение города, будь то Иерусалим, будь то Вавилон, Рим, Афины, неважно, это трагедия, которая бросает вызов внутреннему человеку. Я помню, как весь мир с ужасом смотрел на падение 2 башен в Нью-Йорке. Это было свидетельство начала какого-то нового мира, новой эпохи. Какой-то немыслимый ужас поразил сердца доселе беспечных людей. Но посмотрите, что происходит как бы одновременно вместе с этим зрелищем руин, развалин, падение крепких крепостей. Посмотрите, как бедного и нищего, слабого, бессильного человека Господь защищает вот этой стеной внутреннего смысла. Ибо ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него время, защитой от бури, тенью от зноя, ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены. Знаете, вот удивительная вещь. Вот читаешь, возьмите того же Августина Блаженного, да, «Град Божий». Посмотрите на отцов церкви, которые пережили этот конец цивилизации. Когда, казалось бы, римская церковь обрела такую власть, такой авторитет. Когда такие перспективы появились, во всяком случае, в западной цивилизации, да и у восточной, в лице Византии, и вдруг нашествие варваров. И все это рушится, сметается с земли. Приходят люди, которые не то что читать, нормально разговаривать не могут. Вот читаешь свидетельства об этих гуннах, как они жили, вообще, какой образ жизни вели, это ужас был. Вот это варварство во всех смыслах этого слова вдруг вторгается в нашу внешнюю жизнь. Таких примеров-то в истории много было. Много. И вот этот бедный, сводящий с концы с концами внутренний человек, нищий, беспомощный, слабый, вдруг среди этого дыхания беспощадности вокруг себя, беспощадности и жестокости времени, в котором он живет, вдруг ощущает, как его хранит некая стена. От этого пугающего дыхания жестокой и беспощадной эпохи. Как зной в месте безводном ты укротил буйство врагов, как зной тенью облака подобно, подавлено, простите, ликование притеснителей. Здесь такие термины интересные употребляются. Укротил, усмирил, подавил. О чем речь идет? Да, вот как укрощают зверя дикого, его же не убивают. И он не перестает быть зверем. Вот точно так же, а мне приходилось видеть, как дрессировали тигров, медведей. Зрелище, скажем, не из самых приятных. Я имею в виду репетиции за кулисами, а не само представление. Так вот, буквально что это значит? Что делает укротитель? Он подчиняет своей воле дикого зверя. Что делает Господь в нашей жизни? Он подчиняет своей воли, цели, замыслу, все внешнее. Все, что угнетает, пугает, подавляет личность человека. Потому что, конечно, вот это двусмысленное противостояние силы и правды во внешней жизни, да, оно всегда внутреннего человека пугает. Пугает необходимость доказывать правду силой. Пугает опасность того, что за всякой силой может стоять неправда. И вот здесь стена божественного смысла встает перед нами. Стена, за которой внутренний человек, я подчеркиваю, обретает убежище, защиту от временного и внешнего. Тут, наверное, стоит вспомнить нам второе послание к Коринфянам, где в 4 главе этого послания апостол Павел свидетельствует о том, что он не унывает. Почему? Да потому что в то время, как внешний человек тлеет и угасает, под тяжестью вот этого внешнего гнета, жестокости, беспощадности внутренней человека, вечной, со дня на день обновляется. А вот это вот помогает нам устоять в вертикальном смысле этого слова. Потому что мы не одни. Нас защищает стена божественного смысла нашего внутреннего человека. Мы в ее тени можем внутри себя ощущать прохладу во время зноя, покой во время бури. Вот это очень важное обстоятельство, которое необходимо нам с вами помнить на фоне того, как в торговле присутствует обмен и обман, на фоне того, как земля опустошается и живущие на ней рассеиваются, мы об этом читали и говорили в прошлых двух передачах, да, читая 23-24 главу книги пророка Исаии. Вот в этой главе, читая ее 25 главу книги пророка Исаии, мы с вами говорим о стене божественного смысла, которая нас защищает. Для чего нам эта защита нужна? Для того, чтобы в нас поддерживалась сознательная вера. Потому что, понимаете, свобода наша должна быть разумной, а разум должен быть свободным. Свободным в том числе от страха перед внешней действительностью. И разумным в самом высшем смысле этого слова. Нравственным, духовным. Речь идет не просто о сохранности нашего интеллекта, а о доброте нашего разума, о его верности, которая, конечно же, без этой стены божественного смысла невозможна. Но мы с вами давайте уйдем на небольшую паузу. Мне надо немножко перевести дыхание и вернемся сразу после нее в эфир. Оставайтесь с нами.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
15 августа 2023 года, 12 часов 30 минут московского времени, вторник. Как всегда в это время, Василий Ласточкин и Теос Медиа у вас в гостях. Мы читаем с вами 25 главу книги пророка Исаии, говорим мы с вами о стене божественного смысла. На фоне вот этого феномена торговли, в котором смешаны обмен и обман, на фоне разрушения земного, в котором опустошается земля и рассеиваются живущие на ней, перед нами возникает образ стены. Стены как некой защиты, стены, разумеется, невидимой, стены божественного смысла. И здесь хочется вот вспомнить как хорошо пишет об этом Чичибабин, наш удивительный поэт. Не подари мне легкой доли в дороге друга, сна в ночи, сожги мозолями ладони, к утратам сердце приучи. Доколе длится время злое, да буду хвор и неимущ, дай задохнуться в диком зное, веселой заметью замучь. И отдели меня от подлых, и дай мне горечи в любви и в час, назначенный на подвиг, прощенного благослови. Не поскупись на холод ссылок и мрак отринутых страстей. Не дай, но дай исполнить все, что в силах. Но душу по миру рассей. Вот мне кажется, так может говорить, думать, чувствовать человек, внутри которого есть эта стена божественного смысла. И смотрите, какое будущее возвещает нам пророк. После того, как очень четко, ясно обозначил на фоне разрушения всего, кажущегося твердым и прочным, возникновение вот этой невидимой стены божественного смысла. В этом будущем на горе Синай, на горе Сион, на ней именно был расположен город Иерусалим, да и сейчас он там расположен. Сион, который олицетворяет собой благодать, на этой горе Господь сделает трапезу из тучных яств и чистых вин. Причем трапеза это для всех народов. В книге Откровения мы с вами видим, в 19 главе, это откликается тем, что Иоанн называет брачным пиром Агнца. Трапезу, на которую слетаются птицы земные, избегаются звери. Трапеза, на которой трагедия гибели всех отвергнувших Бога, сочетается с торжеством и победой Христа и всех верных Ему. А пока это еще не произошло, нашу внутреннюю жизнь, нашего внутреннего человека хранит стена божественного смысла. К слову сказать, в книге Захарии, 2 глава, 5 стихе, это огненная стена, стена правды, где Господь говорит, я буду для своего народа огненной стеной. И вот Чичибабин в этой своей такой поэтичной, открытой смелости понял главное, на мой взгляд. Всякое разрушение внешнего, развеяние любых временных иллюзий неизбежно. Но и этого мало. Оно не только неизбежно, оно нужно, оно важно. Вопрос теперь вот в чем стоит. И это, пожалуй, главный вопрос, на который мы отвечаем своим поступкам, своим выбором. С какой стороны этой стены мы стоим? С внешней или с внутренней? Это решает каждый человек сам. Потому что Бог дает нам возможность вот этого определения. Настанет день, когда вот эта пелена покрывала в синодальном тексте, а в восточном это пелена в 7 стихе 25 главы книги пророка Исаии будет снята. И вот за этой пеленой ведь спрятано всего. Все, что мы подразумеваем, говоря о какой-то роли того или иного народа в истории человека, о роли того или иного человека в истории. Но во всяком случае, у каждого человека есть своя роль и свое место в этом искупительном замысле Бога. В этом замысле даже жестокий тиран Кир становится помазанником Бога. Потому, почему? Да потому что именно он подписал указ о восстановлении Иерусалима и храма. Удивительно, на мой взгляд, действительно удивительно, как истина и правда о победе Христа, открытая в сердце пророка Исаии, засияла позже и в сердце, и разуме апостола Павла. Смотрите, что пишет Исаия об этом будущем. «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь». Вот восточный перевод звучит так. Он навсегда потопит смерть. Вот переводится в синодальном тексте как «поглотит». А теперь вернемся к апостолу Павлу, ведь это он Исаию цитирует. «Последний же враг истребится смерти», говорит апостол Павел в знаменитой 15 главе 1 послания к Коринфянам, главе, посвященной воскресению. «Когда же тленное сие облечется в нетленное, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется написанное, поглощена смерть победою». А давайте теперь посмотрим книгу Откровения. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Великое царство настанет, царство того, что навсегда. Пока мы живем в произволе и угнетении того, что временно, того, что не навсегда. И вот в этот день люди, которые изнутри этой стены божественного смысла, стены в каком-то смысле неосязаемой и уж точно невидимой, скажут: «Вот он, Бог наш, на него мы уповали, и он спас нас. Сей есть Господь, на него уповали мы. Возрадуемся и возвеселимся во спасение его». Это 9 стих, 25 главы книги пророка Исаии. Ведь представляете, что будет чувствовать человек, который входит через открытые ворота в небесный Иерусалим, для которого рухнули стены видимого, стены временного. В восточном тексте вообще звучит фраза такая: «Мы ему верили, и вот он нас спас». И тут вдруг, к слову говоря, возникает образ Моава. Опять Моав, мы о нем уже говорили, да? Сын своего отца, который попирается, как солома в навозе. К слову сказать, обычный для того времени строительный материал. Внешний человек, внешний во всех смыслах этого слова. Его жизнь в каком-то смысле становится каким-то строительным материалом, удобрением, средством, но никогда не целью. Потому что ценность всего временного относительно, условно. И человек внешний никогда не будет иметь ценности в самом себе. Такой ценностью обладает только человек внутренний. Это очень хорошо понял и объяснил Виктор Франкл, который пережил все ужасы лагерей смерти, который сказал, что в человеке есть свобода, в человеке есть воля к жизни. Но главным фактором для человека является воля к смыслу. Порой непостижимому, невидимому, но стена вот этого божественного смысла, она для нас очень крепка, если мы стоим с правильной стороны этой стены. Моав, как говорит и свидетельствует апостол Исаия, никогда не выплывет из этой жидкой грязи, как бы он ни махал руками. Вот эта картина сознания человеческого, которое тонет в собственных эгоцентричных ощущениях, несмотря на борьбу своих рук, как говорит восточный перевод. Или, как говорит синодальный, вместе с лукавством своих рук. То есть, понимаете, вот в этом смысле проворные и ловкие руки абсолютно бессильны с вечной точки зрения. Человека не спасет от разрушений, трагедий внешнего человека его ловкость и находчивость. И вот, смотрите, ведь кто такой Моав? Это в каком-то смысле продукт человеческого стремления спасти самого себя от беды и несчастья. Ведь Лот, который искал лучшие доли в цветущих долинах Содома и Гоморра, зная, что там живут живые люди, даже во время трагедии и гибели Содома и Гоморры, он мог ведь вернуться к Аврааму, а не вернулся. И был он не очень далеко, потому что мы с вами знаем из книги Бытия, что Авраам видел дым, восходящий от этих погибших и сгоревших городов. То есть можно было дойти, но нет. Лот остается в Сигуре, упросив ангелов привести его туда и в этой пещере, будучи напоенным до пьяна, вступает в кровосмесительную связь со своими дочерьми, и рождается Моав, и рождается Амон. Вот оно, дитя Лота, человека, живущего по другую сторону стены божественного смысла. И об этом очень ярко описано в книге Бытие, 19 глава. Почему я вот обо всем этом так говорю? Потому что, понимаете, человек, который живет вот с внутренней стороны этой стены божественного смысла, взирая на всю уязвимость, трагичность этого мира, на подлость и обман, вот этой обмена и обмана торговли, на разрушение и опустошение земли, на рассеяние людей в этом земном существовании. Вот человек, который живет внутри этой стены, может, наверное, сказать, как сказал Мандельштам в 1912 году в своем знаменитом стихотворении: «Образ твой мучительный и зыбкий. Я не мог в тумане осязать. Господи, сказал я по ошибке, сам того не думая сказать. Божье имя, как большая птица, вылетело из моей груди. Впереди густой туман клубится, и пустая клетка позади». Вот вам исповедание человека, который живет с другой стороны стены, который, в отличие от Лота, не машет руками, пытаясь вылезти из этой засашивающей трясины болота двусмысленности земного существования. И вы знаете, в этом смысле призыв апостола Павла к филиппийцам очень актуален именно сегодня. Радуйтесь всегда в Господе. И еще раз говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Вот этот призыв к радости. А что такое радость? Для отцов церкви она воспринималась как ясное осознание смысла. Радоваться может человек, который защищен вот этой стеной божественного смысла. Смысла до конца нами здесь и сейчас непостижимого. Смысла которые мы воспринимаем сквозь туманность и неопределенность, в том числе и собственного сознания. Ведь мы же все, как пишет апостол Павел, смотрим сквозь тусклое стекло. Мы не можем все знать до конца и совершенно, но мы знаем, что верующий во Христа переходит от смерти в жизнь. Мы знаем, что никто не может отделить нас от любви Иисуса Христа, как там в последних стихах 8 главы послания к римлянам пишется. Ни высота, ни глубина, ни какая другая тварь не могут отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Мы знаем. И в этом смысле наша внешняя бедность, наша нищета, беспомощность иногда перед внешними обстоятельствами, а почему-то вдруг, порой совсем неожиданно, становится для нас источником, или, точнее говоря, шагом к этому блаженству нищеты духовной, к этому блаженству духовной жажды, которая обязательно для нас, живущих с внутренней стороны стены, будет вознаграждена. В каком-то смысле наше сознание становится такой, знаете, фотопленкой, которая проявляется в темноте. Да. И пока мы еще ничего не видим. Ведь нам же нужен, помимо того, что нужна защита от внешних сил, обстоятельств, от зла, нам еще нужна внутри эта защита от произвола своей собственной воли. Потому что мы ведь и сами себе умеем вредить еще как. Вот почему стена божественного смысла, стена крепкого, чистого и крепкого, как вино Нового Завета, смысла, она защищает нас. И я хочу нам всем пожелать, всем, дорогие друзья, нашим слушателям, вот этого осознанного бытия в тени вот этой стены божественного смысла, смысла, конечно, вечного, чтобы жизнь внутри нас была настоящей. Какие бы угрозы ей не бросали внешние обстоятельства, угрозы, катастрофа, потому что все внешние крепости и твердыни рушатся. А мы с вами будем доверять Богу, который обитает, как пишет апостол Павел, в неприступном для нас свете. Спасибо вам за внимание. До новых встреч. Всего доброго. До свидания.